В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми из Кинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Странное сближение. Грузинская мечта выказала интерес к созданию комиссии по расследованию обращения с Михаилом Саакашвили. Премия для «Тигренка». Почему 100 тысяч рублей новому сухумскому новорожденному опоздало на 4 дня? Если бунт кончается удачей, происходящее в Казахстане обсудим за некруглым столом. Все это и многое другое сегодня в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии нам расскажет моя коллега Нана Плиева.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности страны. Этот орган возглавит действующий президент страны Касым Жомарт Токаев. Об этом он заявил сегодня в обращении к нации. Он также заверил, что остается в стране и вскоре выступит с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана.
Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопрос и безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ.
Сегодня президент Казахстана также принял отставку правительства. При этом Кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава. Отставка правительства произошла на фоне массовых протестов, которыми охвачена вся страна. Как глава государства сегодняшнего дня, председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко, заявил во время выступления президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. Вот как на это отреагировали протестующие на западе страны, передает Сания Тайкен, корреспондент радио «Азатык».
Очень сильно реагировали на это. Они говорят, что это уже чересчур, это получается, что мы никакую роль не имеем к ним. Наши просьбы, наши требования для них нечто. Они уже привыкли не считаться с народом и так далее. Но мы не будем подаваться. Мы будем здесь мирно стоять и требовать дальше, чтобы выполнили наши требования, чтобы президент Казахстана полностью ушел с поста. И полностью был распуск правительства и распуск парламента. Без этого мы вообще не сдвинемся с места.
По ее словам, в стране до сих пор отключен интернет.
Интернет полностью отключен. Поэтому мы все информации, которые имеем на руках, которые именно мне в западном Казахстане передают, я не могу никуда ни передавать, ни написать, ни отправить ничего.
Казахстанцы, которые находятся за рубежом, говорят, что с трудом могут связаться со своими родными в Нур-Султане, Алматы по телефону и через мессенджеры. В ряд казахских сайтов, в том числе популярных в республике СМИ, в данный момент недоступны. О блокировках в отдельных городах начали сообщать еще во вторник. Представители операторов Билайн и Ксел тогда сказали, что не виноваты в перебоях со связью. В Алматы протестующие заняли аэропорт. Персонал эвакуирован. Об этом изданию «Орда» заявили в пресс-службе аэропорта. Цитата: «По предварительным данным, в аэропорту сейчас находится около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было». Конец цитаты цитирует редакция пресс-службу. По словам представителя аэропорта, там находились военные, но они покинули территорию перед захватом. Комендатура города, в котором почти сутки назад был введен режим чрезвычайной ситуации, пока не комментировала происходящее. Из Алматы поступают сообщения о перекрытом баррикадами центре города. По этой информации протестующие пытаются контролировать передвижение людей. По информации телеграм-канала «Орда», сожжено представительство Генпрокуратуры Казахстана в Алматы, разгромлена и сожжена резиденция президента Казахстана в городе. По последним данным, Аэрофлот отменил свой рейс в Алматы.
Эхо Кавказа. Новости.
Европа и США едины в своей позиции по кризису вокруг Украины, посылают России однозначный сигнал. Об этом перед вылетом в Вашингтон со своим первым официальным визитом заявила в среду министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. «Действия России должны иметь конкретную цену. Единственный выход из кризиса – диалог», заявила глава внешнеполитического ведомства Германии. Бербок также подчеркнула, что визитом в Вашингтон она хочет послать сигнал в поддержку тесного трансатлантического партнерства. По ее словам, оно существует не только в политических вопросах и вопросах безопасности, безопасности, но также в экономической сфере и в других глобальных проблемах, в том числе в борьбе с климатическим кризисом. В повестке дня однодневного визита главы МИД Германии в США, который состоится накануне намеченных на 10 января в Женеве российско-американских переговоров по вопросам ядерной безопасности и кризиса в Украине, также будет обсуждаться сотрудничество в рамках председательства Германии в Большой Семерке. Бербок проведет переговоры с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном, а также встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Северная Корея запустила в сторону Японского моря по крайней мере один неизвестный снаряд, который может быть баллистической ракетой. Об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным береговой охраны Японии, обломки ракеты упали в море. По сообщению Японского министерства обороны, ракета пролетела около 500 километров и упала за пределами исключительно экономической зоны Японии. Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены Совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров. При правительстве Японии был созван специальный кризисный штаб. В Северной Корее пока не подтвердили информацию о запуске ракеты. Предположительно, это первый ракетный запуск КНДР в 2022 году. За 2021 год страна провела как минимум 9 ракетных испытаний. Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы. Администрация США удвоила заказ на поставку лекарства Паксловид, разработанного американской фармакологической компанией Pfizer для борьбы с коронавирусом. На встрече с командой специалистов Белого дома по борьбе с пандемией во вторник президент страны Джозеф Байден сообщил, что власти закупят еще 10 миллионов упаковок этого препарата вдобавок к заказанным ранее 10 миллионам. «Мы уже разместили самый крупный заказ в мире. Теперь я увеличиваю его вдвое», — сказал глава государства. «Эти таблетки позволят значительно сократить число госпитализаций и смертей, связанных с коронавирусом», — сказал Джо Байден. В ноябре администрация США заключила с Pfizer соглашение на приобретение 10 миллионов упаковок Paxlovid за 5 миллиардов долларов. Ожидается, что эта партия будет поставлена до конца июля. Еще 10 миллионов поступят до конца сентября, сообщается в пресс-релизе компании. Финансовые детали новой сделки не разглашаются.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Грузинская оппозиция предлагает создать парламентскую следственную комиссию для оценки законности действий власти в отношении экс-президента Михаила Саакашвили. Для этого необходимы голоса 50 депутатов. Инициатива ЕНД пока не нашла поддержки у всей оппозиции, зато неожиданно вызвала интерес у власти. Объяснение этому искал Иракли Рагверидзе.
Находящийся в заключении президент Грузии Михаил Саакашвили призвал парламентскую оппозицию создать временную комиссию по изучению фактов бесчеловечного обращения с ним и для установления ответственности должностных лиц, вовлеченных в этот процесс. Для создания следственной комиссии необходимы голоса 50 депутатов. Всего в парламенте 66 депутатов от оппозиции. Однако часть ее представителей демонстративно дистанцируются от любого сотрудничества с нацдвижением. К тому же, для создания комиссии нацдвижению необходимо будет отказаться от режима бойкота, потому что именно у этой фракции больше всего депутатов оппозиции – 31. Партии готовы к этому ради экс-президента, и большая часть парламентской оппозиции соглашается пойти навстречу нацдвижению. Однако некоторые партии выдвинули встречные условия, а часть и вовсе выступила против. Партии экс-премьера Георгия Гахария, которая располагает 6 мандатами, считают идею неудачной. По мнению депутата Анны Бучукури, нацдвижению не хватает последовательности.
Национальное движение даже не соизволило принять участие в пленарном заседании, где грузинская мечта приняла самое вредительское решение об упразднении единственного независимого агентства – госинспектора. Когда в стране столько проблем, я не считаю правильным решением создавать первую комиссию ради интересов конкретного политика.
Партии Гирчи, которая располагает в парламенте 4 голосами, указывают, что нацдвижению не мешало бы проявить коллегиальность по многим вопросам.
Мы не будем принимать участие в работе комиссии, но мы не будем препятствовать ее созданию в том случае, если наши коллеги, члены национального движения, публично пообещают, что когда нам потребуется создать комиссию по расследованию, они поддержат нас.
Заявил журналистам Иагу Хвича, депутат парламента от Гирчи. Против инициативы ЕНД выступила фракция «Граждане», представленная двумя мандатами. Леван Йосельяни посоветовал коллегам проявить больше принципиальности в вопросах, не касающихся судьбы Саакашвили.
Для начала бы проконсультировались со своей оппозицией и после этого делали бы заявление. Мы не поддержим эту идею, так как именно Единое национальное движение не поддержало создание комиссии по расследованию беспорядков 5 июля. А сейчас они хотят, чтобы мы их поддержали?
Впрочем, хлопоты о формировании комиссии могут оказаться излишними, если партия власти поддержит идею Саакашвили. По крайней мере, председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе такого сценария не исключил.
Моя личная позиция, что мы подумаем о поддержке комиссии, которая точно исключит миф о надлежащем обращении с экс-президентом.
По словам политолога Геи Хухашвили, создание комиссии в противовес неработающей системе правосудия является подменой понятий.
Существует множество нерешенных вопросов государственной важности, по которым оппозиция не захотела или не смогла создать следственную комиссию. На этом этапе было бы правильно требовать незамедлительного реформирования системы правосудия, а не менять ситуацию под себя. Саакашвили, его партия должны знать, что люди голодают, умирают от пандемии, происходят катастрофические инфляционные процессы. Саакашвили же хочет, чтобы весь мир вращался вокруг него, чтобы его тема была единственной и уникальной в стране, где помимо этого есть масса нерешенных проблем.
На фоне непростой полемики третий президент занялся составлением экономической программы по выводу Грузии из кризиса. По словам Эки Херхеулидзе, Михаил Саакашвили обеспокоен бедностью людей и ищет пути выхода из этого тупика. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной нынешней ситуацией в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Четвертый день в Казахстане продолжаются митинги и протесты. Начавшись на западе страны, они охватили практически весь Казахстан. Ни жесткие действия властей, ни уступки, на которые они идут, пока не снижают накалы противостояния, которые местами принимают форму бунта. О том, что происходит, о возможных последствиях и почему Казахстан не Россия и не Белоруссия, говорим с гостями «Некруглого стола», директором информационного агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым и руководителем казахстанской группы оценки рисков Досумом Сатпаевым.
Некруглый стол.
Досом, что сейчас происходит? Приходят довольно противоречивые сообщения.
По-моему, самые крупные за последние 30 лет в стране массовые выступления и митинги довольно жесткого характера. И это очень сильно напугало казахстанскую власть. Она не ожидала, естественно, таких реакций. Она слишком плохо владела ситуацией по поводу того, что реально происходит в Казахстане. Она себя заперла в замок слоновой кости, где пряталась в окружении своих радужных отчетов и искаженной статистики. Хотя в течение уже долгого времени, за последние лет 10-15, в стране уже были социальные взрывы, которые как тревожные звоночки указывали власти на то, что в стране не все в порядке, что в стране растут протестные настроения, и все эти красивые бла-бла-бла об экономическом, социальном развитии страны, о списке 30 развитых стран мира, все это не более чем демагогия. И вот то, что сейчас произошло, это просто один из социальных взрывов, который мы наблюдали, по крайней мере, с 2006 года. Цена на газ – это был просто спусковой крючок. Вопросы больше связаны с социально-экономическими и политическими требованиями, которые звучали.
Даниил, а вот с одной стороны, многие говорят, что это было неожиданно, как любой социальный взрыв. С другой стороны, в общем, после того, как он происходит, все понимают, что он был как будто бы неизбежен. А насколько для вас это стало тем внезапным проявлением того, что должно было случиться в Казахстане?
Для меня это стало неожиданностью, подобно тому, как неожиданностью может стать для нас резкое изменение погоды, несмотря на вроде бы прогноз синоптиков. Для меня на самом деле стали неожиданными не первые события, вот, которые начались 2 января в Актау, в Аджанаудене, а то, что происходит сегодня. Сегодня такая получается картина отчаянного, очень резкого, сильного взаимного сопротивления силовых структур, властей и митингующих. По крайней мере, власти казахские хотят это преподнести уже чуть ли не как теракты, как беспорядки, как массовые действия экстремистских каких-то элементов. Одновременно к нам приходят, все-таки несмотря на информационную блокаду, какие-то видео с митингов в Аджанаудене и Актау, которые происходят прямо сейчас. И там мы видим совершенно мирных граждан, солидных мужчин, женщин, которые стоят на площади и выражают в адрес властей свои политические требования.
До событий протестующих мы можем уже создать некий коллективный портрет этих людей, и можем ли мы сейчас уже дать какое-то определение? Это все еще некие мирные выступления и протесты против повышения цен, или это уже что-то похоже на бунт?
На самом деле все зависит от регионов. Состав митингующих в Жанаудине немного отличается от того, что в Алматы происходит. Потому что, если брать вот город Алматы, основная масса тех, кто вышли на площадь, сейчас вот происходит столкновение с полицией, это молодые люди, в основном представляющие пригороды города Алматы. Это в основном казахоязычные. Я сказал бы, сейчас интересный тренд наблюдается, то, что у нас протестность, она становится более казахоязычной. Если в 90-х годах это была такая русскоязычная позиция в основном, которая базировалась там в Алматы, в основном, кстати, она базировалась даже больше. Сейчас мы видим, что казахоязычная позиция, то есть казахоязычное позиционное настроение сильно распространяется во всех регионах Казахстана, особенно на Западе. Вот в Алматы мы тоже видим, скажем так, этот тренд. Данил прав. Власть сейчас активно пытается создать такую мифологему, что идут беспорядки, погромы, но это не так. Собрания и митинги были очень мирные. Это было действительно видно по видео. То есть были призывы не поддаваться на провокации, не сорить, не заниматься погромами. Понятно, что были определенные возможные элементы, которые пытались им заниматься, но в совокупности протестующие, они изначально делали ставку на мирный протест. И опять же, если исходить из событий, которые были ночью, первыми начали именно силовые структуры, когда стали просто паковать людей. Возможно, либо нервы не выдержали, либо поступила команда, и потом уже пошла ответная реакция на сопротивление. То же самое было и в Западном Казахстане. По сути, это предреволюционная ситуация, но суть предреволюционной ситуации заключается в том, что на одной стороны может и в революцию перерасти. С другой стороны, если власти сейчас попытаются все ресурсы кинуть на стабилизацию обстановки, это может временно заморозиться ситуация. То есть да, как это было после земельных митингов 2016 года, власть попытается, с одной стороны, дать некие пряники, приняв те или иные решения, она уже принимает. Там отставка правительства, снижение цен на газ и много чего сейчас Токаев обещает. И с другой стороны, параллельно усилить силовый фактор, то есть оказать репрессивные воздействия неформальных лидеров тех или иных протестующих групп. Нет общенационального лидера, нет общенациональной оппозиционной партии, но есть неформальные лидеры, которые в любом случае появляются в этих группах. Вот сейчас власть пытается работать, нейтрализовать, и я думаю, будет прессовать тех, кто пока еще на улице, на площадях находится.
Даниил, вот мы с тобой жители большой страны, в которой иногда бывают протесты, и в которой с интересом наблюдают за тем, что происходит в Казахстане, и каким-то образом примеряют это на себя. Каким образом то, что началось на Западе, так легко и быстро было подхвачено?
Могу только, может быть, порассуждать на тему о том, насколько разные протестные силы, вот даже эти уличные в России, в Белоруссии, в Казахстане или в Киргизии. Мне кажется, все-таки они разные. Казахская специфика накладывается и на родоплеменные отношения, общинные отношения внутри казахов. Там нет гражданского общества, которое, возможно, существует в России, но в России оно представлено в лице, ну, будем говорить мягко, хипстеров или таких оппозиционеров, интеллигентов, которые могут говорить больше, чем, допустим, поджигать машины. А в Казахстане, несмотря на все сопутствующие провокации властей или как бы подталкивание властями этих митингующих каким-то противоправным действиям, гражданское общество и политическая сознательность, и политическая культура развита гораздо меньше, чем в России. Поэтому там сразу переходит в такую форму бунта, силового сопротивления. Я бы хотел здесь вот подчеркнуть еще такую вещь. Буквально в эти минуты приходят новости о том, что горит алматинская резиденция президента, и горит Акимат, и в Алмате происходит нападение на крупный оружейный магазин. При этом пожары никто не тушит, и при этом сами владельцы этого оружейного магазина заявляют, что они не могут дозвониться до полиции, и никто не приезжает к ним на помощь. Такое ощущение, что власти хотят переформатировать этот конфликт в область преступления, в область криминала, как бы отодвинув на задний план все эти политические или экономические претензии, которые уже были озвучены и продолжают озвучивать. Ну, в России такое было невозможно. Конечно, это гораздо похоже на Киргизскую революцию.
Досом к вопросу о том, как протестная активность распространилась по всей стране. Без какого-то политического руководства это возможно, или это действительно такое абсолютно стихийное действие?
Опять же, я здесь вижу некие аналогии с земельными митингами 16-го года. То есть, опять же, искра загорелась на западе Казахстана, потом она перекинулась в другие регионы страны. То есть я напомню, когда граждане Казахстана выступали против принятия нового земельного кодекса, согласно которому в Казахстане могли продавать землю иностранцам. Тогда многие посчитали, что таким образом власть хочет продать землю китайцам. И вот эти антикитайские настроения там тоже были очень сильные, и они очень сильно охватили значительную часть Казахстана. То есть на самом деле сейчас, с учетом наличия социальных сетей и мессенджеров, создать некую волну не так сложно. Но другой момент, то, что сейчас власть начала это все глушить, вот сейчас мы являемся и сами прямым свидетелями этого, я не могу выйти к вам по Зуму. Но в любом случае стихийное, скажем так, распространение вот этого пламени, вот одной искры, уже имеет прецедент в Казахстане. Я бы не говорил о том, что это какая-то, знаете, хорошо организованная была волна. То есть на самом деле в целом по Казахстану протест высокая везде. Ну, здесь нет ничего удивительного. Даже если чисто посмотреть на экономические моменты, донорами казахстанскому бюджету у нас только несколько регионов. Это город Алматы, где в основном сконцентрирован малый и средний бизнес, и запад Казахстана, нефтегазовый. Практически все. Остальные регионы дотационные. Уровень внутренней миграции высокий. Опять все уезжают в крупные города. Поэтому распространить протестность не так сложно в целом, с точки зрения механики.
Но это тоже это некая почва для конспирологии, потому что очень многие аналитики начинают рассуждать о том, что это проблемы транзита, что это проблема той модели, которую избрал Назарбаев, что Назарбаева то ли отодвигают, то ли противоречие между Токаевым и Назарбаевым. Что происходит с политической точки зрения? Имеет ли это какое-то значение?
Нет, абсолютно нет. Это слишком хитроумный и слишком изощренный ход для нашей элиты. То есть она очень часто более прямолинейна. Она не шахматист, как показывает практика, она больше любитель шашек. И даже игры Чапаева называют это так. Поэтому все вот эти конспирологические теории, что все это затеяно некими внутриэлитными группами, которые сейчас хотят переформатировать власть, это глупо, потому что, во-первых, ситуация выходит часто из-под контроля. И даже те гипотетически представить, что мог это затеять, они просто не могли гарантировать того, что смогут эту ситуацию проконтролировать до конца. Нет. Все это было неожиданностью для власти большим, даже шоком. Это было видно даже по первым заявлениям Токаева, которые он озвучил. Они были настолько странными. В частности, его тезис о том, что, ребята, власть никуда не денется, мы ее удержим. При этом параллельно там звучали угрозы в адрес протестующих, параллельно там были некие намеки, что мы будем с вами договариваться и вести. То есть много противоречий было в этих заявлениях. И я думаю, что речь идет в первую очередь именно о таком традиционном, классическом эффекте парового котла. Пар бился долгое время и взорвался. Ну, примерно такие же были и тунисские сценарии с арабской революцией. Погиб парень, которого полицейские убили там на Лосе, по-моему. И началась арабская весна.
А да нет, мне кажется, что все-таки казахстанская власть реагирует как-то более уверенно и даже более вменяемо, чем она реагировала в Беларуси или в Москве. А если это так, то с чем это все-таки связано?
Я вижу абсолютную беспомощность и попытку
власти... Я имею в виду жесткость и беспощадность реакции.
На самом деле она одновременно есть и одновременно ее нет. Если пожары не тушат, это не реакция власти, это уже какая-то провокация властей. Мне кажется, что казахские власти показывают свою беспомощность буквально первых часов начала этого конфликта. Напомню, что 3 дня практически не было никакого ответа от властей на призывы митингующих по поводу газа. Эта цена на газ, она касается не только Мангыстау, не только определенных каких-то регионов. Это цена запроса на справедливость на правосудие и на какой-то диалог с властью, которая отсутствует очень долгое время в казахстанском государстве и обществе. И это действительно то напряжение, которое касается всех, каждого региона, каждого города. Поэтому ничего удивительного нет, что это вспыхнуло, и ничего нет удивительного в том, что власти хотят затушить максимально информационно, погасить этот конфликт прежде всего, потому что им невыгодна правда об их собственном ценном участии в этой беде, в этом конфликте. И второй рукой они будут провоцировать этих митингующих на более какие-то противоправные действия и уже потом применять репрессии. Опять же, для того, чтобы просто подавить еще раз этот очередной конфликт.
Как вы думаете, есть ли у власти хоть какой-то план возвращения контроля над ситуацией?
Это как показывает кризисные ситуации, которые были в Казахстане за эти годы. Ведь всегда возникало ощущение того, что для власти это всегда неожиданность. Ясно же было видно, что во время таких кризисов властям нужны определенные конкретные антикризисные механизмы. Нужны посредники в общении с народом. Таких посредников нет, власть сама их уничтожила в лице оппозиционных политических сил, оппозиционных деятелей, масс-медиа и так далее. Власть даже не может никого выставить в переговорах с митингующими. Нету ни одного авторитета.
Но и митингующие тоже, если я правильно понимаю, пока тоже недостаточно централизованы, чтобы более-менее координированно вступить в власть.
Да, но это в зависимости от региона. Потому что если брать Запад Казахстана, в Актау, я знаю, вот Макс Бакаев. И вот Макса Бакаева садили в тюрьму, недавно вышел, его снова народ призвал, там, в Актау, призвал, чтобы он снова вышел и был вести. И он снова стал лидером. Он стал озвучивать коллективные требования и так далее. То есть это один из примеров того, что там был свой лидер. В Алматы такого лидера, естественно, не было. Тут была больше такая разношерстная, мощная такая стихийная масса. Пока не было. Но в любом случае власти выработаны такие немножко рефлексорные, примитивные формы реагирования. То есть раньше при Назарбаеве в основном любили показывать кнут и довольно быстро и жестко. Вот при Токаеве сейчас еще используется пряник. То есть, с одной стороны, он говорит, ребята, мы готовы вести переговоры, договариваться и даже идем на уступки. С другой стороны, Токаев опять нарекает, как и Назарбаев, на том, что, ребята, мы с вами церемониться не будем, если вы будете переходить некие границы. При этом Токаев опять в открытую заявил, что никаких системных изменений делать он не собирается. Да, цены снизили, да, там контроль за ценами на социально значимые продукты усилили, закон о банкротстве физических лиц хотят принять, хотя Токаева просили это сделать еще 2 года тому назад, как и снять правительство тоже. Просили его уже в течение последних 2 лет, но этого он не делал. При этом, что касается кнута, здесь Данил правильно отметил, власть сейчас попытается дискредитировать эти протесты, показать, что это никакие там не требования социальные, политические, это просто криминалы либо маргиналы, как она сейчас уже через своих провластных блогеров и экспертов пытается ретранслировать. И, во-вторых, потом начать репрессии. Пытается оказывать давление на более активных, показывать свою жесткость. Вот. То есть она это уже использовала во время земельных митингов и, скорее всего, также будет использовать и сейчас. Но при этом, если речь идет о внутриэлитных каких-то моментах, есть определенная такая возможность Токаева использовать этот кризис, чтобы усилить свои позиции, как это ни странно. Потому что сейчас он уже активно через свои вот эти кадровые изменения, я наблюдаю интересный момент, он начинает уже своих людей продвигать на те или иные позиции, в частности, на силовых структурах, в Комитете национальной безопасности он назначил своего человека уже, который из его группы. Вот. Я думаю, что для Токаева этот кризис и вызов, и в то же самое время возможность использовать его для того, чтобы усилить свои позиции.
А, кстати, Назарбаев себя как проявляет в решении этого кризиса?
Абсолютная тишина. То есть как будто ощущение его и не существует. То есть не было еще ни одного заявления со стороны первого президента, ни со стороны Совета безопасности, который он возглавляет. Это тоже, опять же, показатель того, что эта структура такая мифическая. Пока выступал только Токаев.
Данил, еще неделю назад этот вопрос был бы немыслим, да? Но сейчас уже, наверное, уже можно спросить. Возможно развитие событий по тому киргизскому варианту, который мы уже упоминали?
Мне кажется, нет. Мне одновременно и радостно, и грустно от этого. Потому что киргизские варианты 3 революции, в принципе, не привели страну ни к чему хорошему, кроме смены правящего клана одного на другой. Ну, в настоящее время на откровенно бандитский, простите за такой термин. Я думаю, что если Токаев даже усилит, как сказал Досым, собственные позиции, то при этом не произойдет никакой перемены системы управления. Власть от одного авторитарного жесткого лидера и от его клана перейдет постепенно в руки другого. По поводу Назарбаева хотел бы маленькую ремарку. Вы знаете, есть такие в интернете сайты, издания, которые называют себя ироническими или сатирическими. На самом деле они просто так умело перевирают текущие новости. Вот на одном из таких сайтов появилась новость, что в самый разгар народных волнений Назарбаев покинул свою резиденцию Гилбасы Хаус и присоединился к этим протестующим на площадях и потребовал отставки президента Токаева. Да, это было бы прикольно. Это пахнет жизнью, но такой жизни в Казахстане сейчас нет.
Гостями «Некруглого стола» были Досым Сатпаев и Даниил Кислов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухом и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Лиева.
В службе государственной безопасности Грузии сообщили о задержании гражданина страны близ столицы самопровозглашенной республики Южная Осетия Цхинвали. Цитата: представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии недалеко от оккупированного Цхинвали. Конец цитаты, сказано в заявлении СГБ Грузии. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, задержанный Лаша Хетерели. Югостинские власти задерживают его уже в шестой раз. Летом 2020 года Цхинвальский суд признал его виновным по статье «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорил к 1 году лишения свободы. Хетерели освободили в июне 2021 года. Он вынужденный переселенец из ущелья Лиахви. Он периодически навещает родственников, живущих на югостинской территории. По сообщению СГБ, после задержания гражданина Грузии ведомство активизировало горячую линию. Информация об инциденте была немедленно предоставлена сопредседателям женевских дискуссий. Ранее в Тбилиси сообщали, что в Южной Осетии в незаконном заключении находятся 5 граждан Грузии. Инфицированный коронавирусом 4-месячный младенец умер в Тбилисской детской больнице имени Цицишвили, сообщает телекомпания «Первейля». По предварительным данным, ребенок заразился коронавирусом от члена семьи. Его доставили в клинику в канун Нового года, 31 декабря, однако врачам не удалось спасти малыша. Врачи отмечают, что состояние инфицированного усугубило сопутствующие заболевания – порок сердца. В настоящее время в реанимационном отделении клиники Цицишвили лечатся около 10 детей, состояние одного из них критическое. Накануне в Тбилисской клинике имени Яшвили также умер еще один инфицированный коронавирусом младенец, которого доставили из Зугдиди. В Сухуми вновь ввели график верных отключений электроэнергии. Это произошло в связи с высокими нагрузками на подстанцию Сухуми-1 в столице самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Свет абонентам будут отключать вечером на 1 час по опубликованному компанией графику. Об отмене верных отключений в Абхазии сообщили 21 декабря после начала второго этапа перетока электроэнергии из Российской Федерации. Информация об отмене верных отключений тогда совпала с митингом, на котором оппозиция обвинила власти в остром энергетическом кризисе. МВД самопровозглашенной республики Абхазия опубликовала дополнительную информацию о стрельбе на территории сухумского отеля «Гаруда». В пресс-релизе указано, что глава администрации Чемчирского района Беслан Бигвава 2 января дал показания следствию. При этом в МВД не указывают, является ли Бигвава подозреваемым.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. За последние сутки в Грузии было выявлено 3436 случаев инфицирования коронавирусом. 32 человека скончались. Темпы распространения заболевания растут, и в этом многие эксперты видят признак того, что в стране постепенно становится доминантным штамм омикрон. Готова ли система здравоохранения к прогнозируемой новой волне, узнал Серго Бригвадзе.
За последние дни жертвами пандемии в Грузии стали уже 2 ребенка. 5 дней назад в Тбилисскую клинику имени Цицишвили перевели 4-месячного младенца в тяжелейшем состоянии. Вчера он скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила журналистам медицинский директор больницы Майя Чхаидзе.
Он родился в тяжелом состоянии, с маленьким весом, с рождения находился в одной клинике. Когда его перевели к нам, у него наблюдался комбинированный клапанный порок сердца. Одно хирургическое вмешательство уже было произведено в месячном возрасте, но после этого состояние ребенка оставалось тяжелым. Я не знаю всей истории, но 31-го он поступил к нам уже с коронавирусом. Его подключили к аппарату искусственного дыхания.
Подобные случаи нередки, отмечает врач. Да, не все они заканчиваются летальным исходом, но одна и та же история повторялась неоднократно с разными людьми. Пациентки выписываются из роддома, по возвращению домой оказывается, что кто-то из их членов семьи болеет коронавирусом и заражает младенца, говорит Майя Чхаидзе. Сейчас в клинике Цитишвили от коронавируса лечатся около 80 детей. Родители, как правило, остаются с ними. Пугает врача и то, что только двое из них привиты от коронавируса одной дозой вакцины. Остальные не вакцинировались вовсе. Сегодня такая неосмотрительность совершеннолетних членов семьи представляет особую опасность для детей в период начала распространения омикрона. Ведь этот штамм особенно активно распространяется среди них, напоминает профессор медицинских наук Мака Булейшвили.
Мы должны максимально стараться придерживаться рекомендаций. Это единственный выход для сохранения стабильной ситуации, особенно в период распространения омикрона. Вирулентность этого штамма в 3-4 раза больше, чем у других вариантов, и в ближайшее время он может стать доминантным. Поэтому еще раз повторю, максимально нужно соблюдать рекомендации уменьшить мобильность, которая в последнее время значительно выросла. Возможно, инфицирование будет слишком массовым, и это уже, к сожалению, наблюдается. На следующий неделе, возможно, у нас будут еще более плачевные показатели. Тогда все станет видно.
Согласно прогнозам некоторых инфекционистов, не исключено, что количество случаев инфицирования может возрасти до 20 тысяч в день. В Министерстве здравоохранения уверяют граждан, что система готова к такому удару. Сегодня, как утверждает замминистра здравоохранения Тамар Габуния, это подтвердили и руководители разных медучреждений на встрече с представителями ведомства.
К счастью, загруженность клиник невысокая. Сейчас лишь приблизительно половина мобилизованного коечного фонда занята. Мы остаемся на максимальном уровне готовности. Персонал готов, новый протокол работает, медикаменты у клиник есть. Думаю, они полностью готовы встретиться с теми вызовами, которые касаются распространения нового штамма.
Между тем, замминистра здравоохранения призывает граждан к ответственности. Сегодня самым эффективным оружием против коронавируса по-прежнему остается вакцинация и бустерная доза, сказала Габуния. Кроме того, после новогодних гуляний эпидемиологи призывают граждан воздерживаться от посещения мест массового скопления. Похоже, этой рекомендации решили последовать и в патриархии. И сообщили, что традиционное ежегодное рождественское шествие «Алило» 7 января состоится в том же виде, что и в прошлом году. В виде проезда на автомобилях. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вот уже 3 года подряд мэрия Сухуми вручает 100 тысяч рублей семье родившегося первого в новом году маленького жителя столицы самопровозглашенной республики Абхазия. Но в этом году вручение состоялось только вчера, 4 января. Интригу этой задержки распутывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В канун нового 2022 года было объявлено, что согласно решению столичного мэра Беслана Эшба, первый ребенок, родившийся в этом году у родителей с сухумской пропиской, получит от мэрии 100 тысяч рублей. И вот сегодня ваш корреспондент побывал в сухумском родильном доме и взял интервью у вдвойне счастливой мамы, в руках у которой был новорожденный малыш, а на прикроватном столике стоял в рамочке сертификат на названную сумму. Закономерен вопрос, почему только сегодня? Дело в том, что нынче с этой традиционной премией в Сухуми возникла интрига. В СМИ 1 января появилась следующая информация. В сухумском родильном доме в новогоднюю ночь родилось 4 ребенка, сообщила пресс-служба Минздрава Абхазии. Родились 2 мальчика и 2 девочки, но пресс-служба не случайно не сообщила, кто из детей родился первым. Дело в том, что все их родители из Ткварчала, Гудауты, сел Лыхны и Мачара Гудаутского и Гулрыбского районов, то есть не из столицы. И вот только вчера, ближе к вечеру, на сайте столичной администрации администрации появилось сообщение: в столице Абхазии родился первый сухумский ребенок в 2022 году. Им стал мальчик Самир Волба. Он появился на свет в сухумском роддоме вечером 3 января. Он весит 4 килограмма, рост 58 сантиметров. Дежурный врач по роддому Оксана Читанава сказала мне сегодня, что в прошлом году в родильном отделении республиканской больницы, так сейчас точнее называется это медучреждение, появилось на свет чуть меньше 1000 малышей. А это значит, что в среднем за сутки рождается около троих. Так что пауза, возникшая после рождения первых четверых, совершенно неудивительна. И вот я сижу, облаченный в белый халат, в палате 29-летней мамы Самира и прошу ее представиться.
Цижба Виктория Владиславовна.
Цижба Волпа, да?
Да.
Скажите, это у вас какой ребенок?
Это третий ребенок. Дома у меня ждут две девочки. Санель, 6 лет, и Александра, 4,5 года.
Вы знали о том, что мэр Сухума вот такой объявил, значит,
да,
подарок?
Да, я в интернете видела, читала, знала. Но я думала, что кто-то первее меня получил, так как я родила 3 числа. Думала, кто-то уже до меня получил этот сертификат. И когда я пришла, для меня это было новостью.
А когда вы поступили в роддом?
3 января, в час дня где-то.
А, вот так сразу с корабля на бал, да?
Угу.
Новый год дома проводили?
Да, я Новый год была дома, и 3 января пришла, ага, после всех праздников. И вот к 7 часам я уже родила.
Ну вот я был здесь где-то, наверное, в час дня вот так. И говорю, как, а неужели никто больше не родил? После того, что объявили там новогоднюю ночь, сразу 4. Ну да, говорят, так бывает. Ну расскажите немножко о себе, о своей семье.
Мы даже не знали, что у нас будет мальчик. Это было сюрпризом для всех, особенно для папы, где дома у нас уже 2 девочки. И это был большой сюрприз для всех.
Ну как, а вы на УЗИ не проверяли?
Ну, на УЗИ проверяла, но было под сомнением. И с уверенностью не могли сказать. Даже вот все вещи купили ребенку бежевые, чтобы точно не знали. Хочу сказать большое спасибо, что такое делают. Внимание. Это очень приятно. По всему интернету, везде наша фамилия. Хочу большое спасибо сказать врачам. Это Асида Константиновна и Смиральда Альбертовна. Хочу вот большое сказать и санитаркам, и медсестрам. Все хорошо приняли. На самом деле, многие, я знаю, выезжают в Россию, там рожают, но я и твоих дочерей здесь родила, и здесь у меня даже не было мысли куда-то уехать, потому что мне кажется, что в России, что здесь примут, ну, на высшем уровне.
А родом сами откуда? Или вы сухумская?
Нет, я сама в Гаграх выучилась здесь, в Алгу, на дизайнера. По специальности я тоже работала, но так как у меня уже один ребенок, второй ребенок, очень тяжело работать по часам, как правильно сказать. Мои 2 дочери ходят в садик на районе, в Улыбку.
А мужа как зовут, имя?
Мужа Волба Роберт.
Ну, вы вообще не думаете останавливаться на достигнутом?
Не знаю, я всегда, конечно, мечтала, что у меня будет 4 детей. Посмотрим.
О, ну так
дальше.
Еще одного мальчика и как раз,
ну, да,
как бы так оптимальный вариант.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Пандемия, выборы, формирование Верховного суда, правозащитники и гражданские активисты Грузии полагают, что поводов для критики властей с точки зрения прав человека в 2021 году было предостаточно. Подробнее о важнейших темах в этой сфере вспоминает Серго Бригвадзе.
Угроза жизни и здоровью людей – тема, которую вот уже второй год на первый план выносят многие правозащитные организации. В 2021-м неправительственный сектор неоднократно критиковал власть за ее методы борьбы с пандемией COVID-19. Народный защитник Нино Ломджария посвятила значительную часть своего годового отчета этой теме.
Мы считаем, что информационная кампания, касающаяся процесса вакцинации, была неэффективна. Кроме того, решения, принимаемые для борьбы с коронавирусом, в большинстве случаев не были основаны на лучшей международной практике. Прекрасный пример тому – введение постоянных зеленых паспортов, отмена правил обязательного ношения масок на определенный период и так далее. Все это создавало впечатление, что регуляции устанавливались не на основании научных, медицинских и эпидемиологических исследований, а с учетом политических интересов.
Среди противников введения постоянных зеленых паспортов были и многие эксперты в области здравоохранения. Представитель НПО «Помните Гиппократа» Марина Берадзе заявляла, что Минздрав не ответил ни на один вопрос, поставленный обществом по поводу нововведений.
Понятно, что эта программа разрабатывалась не у нас. Это международная инициатива. Но во всех странах разные системы здравоохранения. И у нас стоило послушать мнение большей части общества и специалистов, прежде чем вводить это новшество. Нам говорят, что только 30% населения привиты. Конечно, у этих 70% возникнет протест. Кто-нибудь перед этим рассуждал на эту тему, кто вообще будет пользоваться этими паспортами и почему такие сроки нужно вписывать? Кто-нибудь нам объяснит, на каких основаниях были вынесены решения? Кто вам сказал, что иммунитет к ковиду у перенесших его постоянный? Все это непонятно.
Еще одним неприемлемым шагом, по мнению части правозащитников, было решение освободить от уплаты штрафов тех, кто нарушал ковид-ограничения. Власти простили жителям Грузии их проступки на общую сумму примерно в 76 миллионов лари. Эту новость в июне 2021-го озвучил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В рамках данных инициатив будут амнистированы около 245 тысяч наших сограждан и 344 юридических лица. Речь идет о неуплаченных штрафах за нарушение правил изоляции, карантина и ношения масок. Естественно, это решение мы приняли, исходя из тяжелого социально-экономического положения. Мы хорошо понимаем, что во время пандемии наши граждане и бизнес пострадали. 2020 был тяжелым годом, и эти штрафы для них дополнительное бремя. Естественно, соблюдение правил обязательно, но также важно облегчить экономическое положение наших граждан.
В неправительственном секторе в этих шагах увидели попытку подкупить избирателя. Схожие шаги власти предпринимали и в 2020 году перед парламентскими выборами, несмотря на заявления эпидемиологов о постоянно ухудшавшейся ситуации, говорит аналитик Центра по правам человека Лазар Джибладзе. На этот раз, в преддверии выборов в органы местного самоуправления, власти отменили комендантский час, несмотря на существовавший дефицит вакцин и сообщения о росте случаев заболевания индийским штаммом, и преподнесли все это как заботу о нарушивших ковид-регуляции.
У нас много дел, жалоб жителей Грузии, плюс оспаривающих штрафы, выписанные им во время пандемии. Все это время вырисовывалась тенденция. По сути, эти дела в судах не рассматривались, что дало нам основание считать, что власти запланировали амнистию до выборов. Конечно, мы приветствуем этот факт, но использование этого вопроса для достижения предвыборных целей просто неприемлемо. Мы и в прошлом году говорили, что такие мероприятия не должны иметь места перед выборами. А амнистия, в то время как пандемия не завершилась, побудит людей думать, что и в будущем, если будут введены какие-то ограничения, штрафы за их нарушение спишут. Это единственный механизм для того, чтобы люди следовали правилам.
Прокомментировал июньское решение властей Лазара Джибладзе. И если отмена штрафов все же нашла положительные отклики у многих правозащитников, то последующие действия многих участников выборов в органы местного самоуправления вызвали негодование третьего сектора. Ближе к дате голосования фразы «подкуп и давление» стали звучать из уст представителей неправительственного сектора с ужасающей частотой. Особую тревогу у народного защитника Нино Ломджари вызывает количество оппозиционных кандидатов, отказавшихся от участия в выборах.
Имеющаяся у народного защитника информации предположительно дискриминационно из-за политических взглядов были уволены 69 человек, а на 59 оппозиционных кандидатов предположительно было осуществлено давление. Их запугивали с целью заставить отказаться от участия в выборах. Большинство из них, за исключением нескольких, сняли свои кандидатуры. Также народный защитник разделяет оценку местных и международных наблюдательных организаций, согласно которой давление на избирателей и факты их запугивания могли повлиять на свободную волю избирателя.
Что касается фактов, в которых прослеживалось нарушение статьи Уголовного кодекса Грузии о преследовании из-за политических или иных взглядов, то тут правозащитники выявили общую тенденцию. Большинство трудоустроенных в разных госучреждениях, жаловавшихся на давление со стороны начальства, предположительно по политическим мотивам, сторонники экс-премьера Георгия Гахария и его партии «За Грузию». Об одном из таких случаев рассказали представители Ассоциации молодых юристов. В своем промежуточном отчете по наблюдению за выборами в органы местного самоуправления 2021 года они написали о заместителе главы администрации города Гори Олеге Хубулури. 15 июня он был освобожден от должности в результате дисциплинарного производства. Месяцем ранее в эфире телеканала ТВ «Первый» Хубулури заявил, что в отношении госслужащих с отличными оппозиционными политическими взглядами возможно существует дискриминация. Он не упоминал никаких конкретных учреждений, однако эти слова были расценены как нанесение репутационного ущерба мэрии. В заявлении городской администрации говорится, что он нарушил правила поведения и этику госслужащих.
Это решение об увольнении Хубулури не соответствует закону. Как утверждал Олег Хубулури, в его комментарии не говорится о каком-то конкретном учреждении. Его заявление общее и касается системных проблем, что нельзя расценивать как нарушение дисциплинарных норм конкретного госучреждения.
Сказано в отчете Ассоциации молодых юристов. Сам Хубулури утверждал, настоящая причина его увольнения заключается в том, что он поддерживал прикнувшего в апреле 2021-го команде Георгия Гахария депутата Георгия Ходживанишвили, ранее состоявшего в «Грузинской мечте». Позицию правящей партии по данному вопросу высказал депутат от «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили.
Если кто-то считает, что его несправедливо уволили с работы, в том числе по политическим признакам, если вам так угодно, этот человек обязательно должен обратиться в суд. В отличие от любого периода в истории Грузии, сейчас были факты, когда суд принимал решения в пользу незаконно уволенных людей. Исходя из этого, нужно прекратить спекулировать этой темой.
Впрочем, до суда большинство этих дел просто не дошло, рассказала Нино Ломджария.
Большинство этих людей подтвердили факты давления и увольнения. Причиной они называют родственные связи, дружеские отношения или просто высказанную симпатию в отношении представителей партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария. Были уволены сотрудники МВД, муниципальных служб и других государственных учреждений. Граждане подтверждают, что их начальники требовали написать заявление об увольнении. Часть из них согласилась. Некоторые не пошли на этот шаг, после чего их уволили по другим причинам, а в отношении некоторых даже начато дисциплинарное производство.
Сказано в письменном заявлении омбудсмена. Резкой критике народный защитник подвергла власти из-за решения назначить судей Верховный суд до завершения фундаментальной реформы судебной системы. В третьем секторе и оппозиции выразили недоверие процессу, аргументируя свою позицию тем, что сама процедура, с одной стороны, не соответствует международным стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии, а с другой идет вразрез с соглашением Шарля Мишеля. Правящая команда мнение оппонентов не разделяет и заявляет, что принятая грузинской мечтой процедура отбора судей Верховный суд беспрецедентно прозрачно и учитывает рекомендации Венецианской комиссии. Председатель юридической комиссии Андрей Оханашвили утверждал, что для приостановки процесса причин не было. Депутат уверен в том, что правящая команда разработала модель избрания судей Верховного суда, которой до этого момента в истории Грузии просто не существовало.
Это многоэтапная модель, которая гарантирует, что общественность контролирует весь этот процесс. Его никогда не существовало. Мы его создали. Обеспечивается максимальная прозрачность. Рекомендации Венецианской комиссии по максимальному возможному обоснованию оценок, выставленных для каждого кандидата, проведению открытого голосования, разрешению кандидатам апелляции и выдвижению кандидатов в парламент на основе рейтинговых баллов учтены. Все соответствует рекомендациям Венецианской комиссии.
Присутствовать на собеседовании 25 ноября отказался приглашенный на заседание юридического комитета посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.
Нас пригласили наблюдать за слушаниями в парламенте, от чего мы отказались по простой причине. Это все еще часть процесса, о котором мы говорим, начиная с апреля. Мы обеспокоены прежде всего тем фактом, что это не соответствует соглашению от 19 апреля и условиям предоставления макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Как известно, в законодательстве есть пробелы. Оно не полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии. Мы также видели, как соответствующие европейские структуры оценивали процесс назначения судей. Таким образом, мы остаемся на прежних позициях. Мы по-прежнему считаем, что процедура отбора кандидатов должна быть пересмотрена.
В НПО «Демократическая инициатива Грузии» эту тему комментируют более жестко, обвиняя правящую партию в монополизации практически всех государственных институтов. В стране нарастают тенденции авторитаризма, и основной демократический механизм – выборы – бессилен против этого, говорится в письменном заявлении организации.
Власть не избегает ни серьезных нарушений прав человека, ни ухудшения отношений с международными партнерами ради сохранения власти, что значительно ослабляет перспективы страны в развитии демократического прогресса. В результате этого в обществе нарастает нигилизм на фоне и без того острого политического, экономического и социального положения, а это ослабляет перспективы интеграции в евроатлантическое пространство.
Не обошли стороной правозащитники и положение жителей территорий, неподконтрольных официальному Тбилиси и прилегающих к разделительной линии. Омбудсмен в своем годовом отчете перечислила существующие проблемы, среди которых ограничение передвижения граждан, недоступность медицинских сервисов и запрет на обучение на родном языке. Так, в сентябре 2021-го де-факто Министерство образования Абхазии неожиданно, уже после начала учебного года, приняло решение окончательно перевести школы Гальского района на русскоязычное обучение. Процесс русификации в школах Гали начался примерно 10 лет назад, рассказывает Кетти, представляющий НПО «Мы существуем. Голос из Абхазии». Но школьникам, которые уже начали учиться на грузинском, позволили завершить обучение, проучиться все 11 классов на родном языке. Однако это исключение затронуло только лишь школы, расположенные в так называемой нижней зоне Гальского района, а в верхней переход с грузинского на русский произошел сразу. Соответственно, там уже давно грузинский преподают как иностранный. Это несколько часов в неделю, рассказывает Кетти.
Что касается нижней зоны, там была такая возможность учиться на грузинском, но с подготовительного класса было введено обучение на русском, и, соответственно, поэтапно грузинский язык был замещен русским. То есть, начиная с подготовительного по 10 класс включительно, учеба уже идет полностью на русском. 11 классы в Гальском районе были последними, которые учились на грузинском. Для них это было неожиданно, потому что им было дано обещание, что они смогут закончить школу на грузинском. Для меня, для них также, как и, вероятно, для учителей, это решение стало совершенно неожиданным.
Минобразование Грузии и аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия выступили с жесткой критикой продолжающейся русификации жителей Гали.
Подобные незаконные действия являются продолжением многолетней политики этнической дискриминации и русификации, которую проводит российский оккупационный режим. Ее цель – уничтожение грузинского следа на оккупированных территориях и полная ассимиляция населения.
Сказано в заявлении аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия. В аппарате также заявляют, что проблема с обучением на грузинском языке актуальна и в Ахалгорском районе. Упоминая неподконтрольные центральным властям Грузии и территории, правозащитные организации во всех отчетах поднимают и тему незаконных задержаний. Один такой случай произошел в середине декабря у села Земуникози, близ линии разделения с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, где был задержан гражданин Грузии Мамука Чхиквадзе. Знакомые задержанного сразу заговорили о его военном прошлом, из-за которого ему могла грозить опасность. В родном селе Мамуки, Берти, многие в тот момент вспомнили Арчила Татунашвили. В 2018 году он был задержан в Ахалгоре, доставлен с Хинвали и через несколько дней скончался в местной больнице при неустановленных обстоятельствах. При этом Тбилиси обвиняет с Хинвали в том, что силовики при допросах пытали гражданина Грузии. Впрочем, спустя несколько дней после задержания Мамуки Чхиквадзе, юго-осетинская сторона заявила, что никаких мер физического воздействия к нему не применялось. Он был приговорен к 2 месяцам заключения. А вот Геннадию Бестаеву пришлось провести в Схинвальской тюрьме 2 года. В конце 2021-го он был передан грузинской стороне. Де-факто власти решили выдать обвиненного в пересечении де-факто границы и контрабанде наркотических средств только после того, как у заключенного развился инсульт. На контролируемую грузинскими властями территорию Бестаева доставили в бессознательном состоянии. В службе государственной безопасности Грузии заявили, что возвращение Бестаева – результат использования всех имеющихся в ее распоряжении рычагов. Во что отказывался верить конфликтолог, экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закарейшвили.
Это было явно не результат работы переговоров между Тбилиси и Цхинвали. Его здоровье значительно ухудшилось, и явно стал риск, что он мог бы закончиться летальным исходом. Цхинвальская власть односторонне, без согласования с кем-то, решил очень быстро избавиться от еще живого Писаева. После этого было бы большой скандал, что как будто его могли бы убить. Это печальный факт сам по себе, что здесь видно, как абсолютно несостоятельный, беспомощный грузинская политика. И, конечно, это печально, что его не смогли освободиться, когда Кахелазы освобождали.
Тогда власти вполне могли воспользоваться возможностью обменять обвиненного в умышленном убийстве Вадима Габозова сразу на нескольких граждан Грузии, содержавшихся в цхинвальской тюрьме. Но этого не сделали. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Гуднов. Всего доброго. До завтра.